Светлый вечер. На радио Вера.
И снова в эфире программы «Светлый вечер», в студии Лиза Горская и Михаил Якушев, кандидат исторических наук, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России. Михаил Ильич, я знаю, что ровно 10 лет назад ваш фонд инициировал посещение России мощами преподобномученицы великой княгини Елисаветы.
Петровна и Иннокене Варвары. Надо сказать, что в 2004 году, в начале 2004 года, фонд приступил по благословению святейшего патриарха Алексия в программе восстановления Марфо-Мариинской обители. И он попросил тогда Владимира Ивановича Якунина, чтобы он организовал сбор средств и собрал попечителей для восстановления Марфо-Мариинской обители к столетию со дня ее возрождения. Марфо-Мариинская обитель создала на свои собственные средства великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова великого князя, дяди российского императора Николая II Сергея Александровича Романова, родного брата императора Александра III. Елизавета Федоровна была родной сестрой супруги императора Николая II Александра Федоровны. И тогда, когда мы столкнулись с этой проблемой, как же восстановить Марфо-Мариинскую обитель, которая, в общем, нуждалась в капитальном ремонте.
А что с ней было тогда?
Ну, тогда это были мастерские Игоря Горбаря. И, сама церковь и территория церкви, она была во многом урезана ближайшими домами и использовалась не по назначению. То есть люди старого, пожилого возраста еще помнили, что это когда-то была Марфо-Мариинская обитель. Для многих жителей Москвы это были реставрационные мастерские и Горбаря. И вот тогда задача была поставлена святейшим патриархом попробовать восстановить ее. Надо сказать, что за 2 года до этого королевская семья Великобритании провела в Лондоне благотворительный концерт с участием Гергиева и руководства Марфо-Мариинской обители тогдашнего, и собрали около 500 000 000 фунтов стерлингов для восстановления Марфо-Мариинской обители. И эти деньги в основном пошли на восстановление лечебного медицинского корпуса. Но этого было крайне недостаточно. И в 2004 году был собран совет будущих попечителей. Но в основу восстановления Марфо-Мариинской обители была положена идея попытаться попросить зарубежную церковь, с которой тогда не было у московского патриархата молитвенного и евхаристического общения, то есть дипломатических отношений, светским языком говорить, попросить принести эти мощи в Россию. И хотя бы на неделю нам дали, и этого было бы достаточно. Вот такое письмо написал Владимир Якунин первому иерарху зарубежной церкви митрополиту Лавру, и там было воспринято это с большим воодушевлением. Сказали, неделя — это слишком мало, месяц мало, давайте это будет полгода. Реально, в общем, около 7 месяцев святые мощи этих двух святых, они путешествовали по епархии Московского патриархата по инициативе и при организации непосредственно фонда Андрея Первозванного. И при поддержке, естественно, Русской Православной Церкви, потому что это был тогда первый, мы его представили как первый проект, совместный проект Московского Патриархата и Зарубежной Церкви.
После...
При содействии, так скромно отошли в сторону, при содействии фонда Андрея Первозванного.
Первый проект за какой период времени?
Первый совместный проект вообще. Потому что когда мы принесли... По карте мы сделали, так сказать, территорию бывшей Российской империи, обнесли все. От Итурупа, где крестили мощами военнослужащих, и Магадан, до Китая, кроме Узбекистана и Украины.
То есть полноценная миссионерская поездка.
Да, конечно. Это 10,5 миллионов приложилось. Мы маленькие иконки раздавали.
Людей.
И мы посчитали по разданным иконам. И надо сказать, что конечно, люди, когда стали узнавать о подвиге Елизаветы Федоровны, о ее житии, Это производило впечатление мощное, вообще незабываемо на всех людей, потому что даже в Азербайджане, где торжественно встречались святые мощи, приходили и мусульмане, и иудеи, таты, горные евреи, спускались и своим раввином приходили, а потому что августейшая особа святая. И неважно, что она христианка была, для этого считалось, это все-таки бывшая подданная Российской империи, и у людей есть все-таки историческая память. Она возрождается, восстанавливается от той амнезии, и люди понимают, что вот что за святой человек? Подвиг своей смерти человек показал свою святость.
И жизнью своей показал свою святость.
Да, и жизнью, и смертью, потому что жить можно... Ну, жить можно смело, а умереть бесславно. А здесь и жила, ну, живой человек. Благочестивая женщина, супруга, вдова, основательница Марфо-Мариинской обители после гибели мужа, простившая убийцу своего мужа.
Это вот удивительно, меня это поражает, я не могу это вместить. Простите, она же собственными руками собирала куски тела своего мужа, который погиб от террористического акта.
Это представить это невозможно.
Я не могу это представить. А потом она ходила и просила помиловать убийцу, вот этого террориста, который убил князя Сергия.
Николай II не помиловал убийцу Каляева. И, в общем, это христианка. Она вообще, кто читает о ней... Если я знаю люди, в Англии есть общество друзей Марфо-Мариинской обители, возглавляет его... принц Чарльз, и там есть одна женщина, которая... У нее было видение, Елизавета Федоровна, и, в общем, она из англиканок обратилась в православную и приезжала сюда на торжества по случаю столетия Марфо-Мариинской обители. И она как раз и говорит, что любой, кто познакомился с житием Елизаветы Федоровны, по-другому начинает смотреть на жизнь и относиться к этой женщине, к памяти этой женщины, к подвигу этой женщины. И мы это видели по тому количеству людей, которые приходило поклониться или прикладываться к мощам и великой княгини Елизаветы Федоровны, и Иннокена Марвара, которая не оставила свою подругу и осталась с ней до конца дней, до своей смерти. Вот надо сказать, что мы привезли в конце июля мощи из Иерусалима в Москву, а уже в середине августа на архиерейском соборе в храме Христа Спасителя святейший патриарх московский Всея Руси Алексий...
Это мы с вами еще в 2004 году сейчас находимся,
да? Да, мы еще в 2004 году, еще тогда, когда наши зарубежные церковь и московский патриархат не могли, не имели права молиться в одном и том же храме, если священник той или иной церкви
и
приходил.
Причащаться
это еще сложнее, даже молиться. И вот была такая ситуация, когда владыка Михаил Бостонский, который привез эти мощи на себе из Америки к нам в Москву, потом они уже пошли в Иерусалим, он нес эти мощи, а митрополит Минский и всея Белоруссии Филарет говорит: владыка, давайте сейчас переоблачаться, будем служить. И представитель зарубежной церкви, владыка Михаил, напомнил митрополиту белорусскому, что не имеют права они этого делать, поскольку нет у них общения. И уже это послужило сигналом для святейшего патриарха Московского и всея Руси, чтобы на этом архиерейском соборе объявить о восстановлении молитвенного общения между представителями двух церквей, зарубежной и московским патриархатом. Повторяю, это август 2004 года. Угу. В 2005 году, в феврале, мы возвращаем мощи зарубежной церкви, а 17 мая 2007 года в храме Христа Спасителя был подписан акт о каноническом общении между двумя частями Русской Православной Церкви. Де юра церковь объединилась с зарубежной церковью Московской Патриархат. И с тех пор уже мы говорим о единой Русской Православной Церкви. Хотя собственность, находящаяся в ведении зарубежной церкви, по-прежнему остается у них. И да, надо сказать, что тогда же, в августе 2004 года, святейший патриарх Алексий снял все претензии в международных судах в отношении зарубежной церкви, которая имелась у московского патриархата. Это был очень ответственный, серьезный шаг, направленный на восстановление единства Русской Православной Церкви. И вот тогда уже, в 2007 году, 17 мая, повторяю, в присутствии президента России Владимира Владимировича Путина был подписан этот акт о каноническом общении.
Угу.
И это был сигнал для восстановления русского мира, который был расколот революцией 17-го года и гражданской войной. И оттуда последовали уже дальнейшие шаги на сближение русского мира. Через год, ровно год спустя, 17 мая 2008 года, Центр национальной славы, фонд Андрея Первозванного инициировал воссоздание мемориального комплекса русской армии в Галлиполи и членам их семей, которые в 1920 году покинули Крым и через Турцию отправились в рассеяние, создавая институт русской эмиграции первой волны. И воссоздавая этот мемориал, это был сигнал русскому зарубежью, что нам необходимо восстанавливать теперь не только церковное общение, но и общественные связи, воссоединиться русскому миру, уврачевать раны, нанесенные революцией 17-го года и гражданской войной.
Получается?
Получается. Теперь в 2010 году мы организовали совместный поход с зарубежьем из Туниса, где почил в Бозе наш флот, был затоплен, русский флот, который отправился из Севастополя через Константинополь в Безерде. Конечный пункт был нашего флота. Оттуда мы, помолившись на кладбище русских моряков, через Мальту, Лемнос, Галлиполи, Константинополь, вернулись в Севастополь аккурат 27 июля 2010 года, в день военно-морского флота России. И исторически беспримерный поход потомков тех, кто уходил из Крыма, и тех красных, которые себя относят, так сказать, представителям тех, кто остался в России. В общем, белые и красные вместе вернулись уже в Севастополь, который в этом году стал уже опять вернулся в Россию. Понимаете, какие связи? Русский мир, Русская Православная Церковь, воссоединение. Могу сказать, что Крымская война, мы знаем, что отмечали две конференции в 2004-2006 году, посвященные 150-летию Крымской войны начала и 150-летию окончания Крымской войны. Сейчас уже 161-я годовщина, уже столько лет прошло. Но я могу сказать, что, судя по тому, что сейчас происходит, Крымская война не закончилась в 1856 году на Парижской мирной конференции, потому что то, что мы видим сейчас, это отнести можно не к горячей войне, но к холодной войне это точно. И если только слепой может не увидеть связи с тем, что происходило более полутора веков тому назад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях Михаил Якушев, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России, кандидат исторических наук. Михаил Ильич, а вот что изменилось за 10 лет, которые прошли с тех пор, как вы впервые привозили в Россию мощи преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы и инокини Варвары? Когда многие люди из тех, кто приходил поклониться, зачастую даже могли не знать, что это за святые, какова была их жизнь. Что с тех пор изменилось?
Ну вот если вы придете в Марфоморийскую обитель сейчас, то увидите много молодых женщин с детьми. Они там гуляют, отдыхают. И отрадно видеть, что восстановленная в полном объеме Марфоморийская обитель зажила новой жизнью. Святейший патриарх Московский Всея-Руси Алексий освящал, был малым чином освящения совершал, а уже большой чин освящения совершал после смерти святейшего патриарха Алексия уже патриарх Кирилл. И патриарх Алексий сказал, что это жемчужина Москвы, вот возрожденная Марфоморийская обитель. Сейчас она действует и влияет на даже на людей, которые приходят туда. Там очень хорошо, отрадно находиться. Надо сказать, что поменялось отношение не только к Елизавете Федоровне, но и ко всей семье Романовых. И 400-летие дома Романовых, и та выставка, которую организовал архимандрит Тихон Шевкунов в Манеже, и сейчас то, что выставка, посвященная Рюриковичам, говорит о том, что мы поменяли свое отношение к русской истории. Мы заговорили 2 года тому назад в Великом Новгороде, организовали наши фонды и Московский государственный университет вместе с Петербургским университетом международную конференцию, посвященную российской государственности, 1153-ю русской государственности. Причем она называлась официально российской государственностью, но это не совсем точно. Русская государственность. И говоря о русской государственности, мы говорим о том, что мы имеем здесь в виду, и то, что сейчас называется Украина, бывшая Малая Россия и Южная Россия. И в этом смысле и Беларусь, Белая Русь, Белая Россия, Великая Россия и Малая Россия. Эти торжества еще раз напоминали, что мы говорим о единстве русской истории, которая не началась ни с 1917 года и не с 1991 года, как приходилось нам слышать. Отношение к Елизавете Федоровне поменяло отношение к вере. Люди пришли к вере, увидели, что это за человек. Не русский человек, ни капли русской крови, но она воспринимается как русская. Она осталась в России, когда Мирбах, посол Германии, помогал ей, предложил ей покинуть большевистскую Россию. Она сказала: я останусь со своим народом. Со своим народом. Когда она сказала, что я не могу принять помощь от страны, воюющей с моей родиной. Родина теперь была не Германская империя, а Россия. И мы сейчас, когда были в Дармштадте, что было важно, мы увидели, как местное население не очень хорошо понимает и помнит о своей святой герцогине Гессенской Елизаветы Федоровны.
Не интересуется хотя бы?
Теперь стало интересоваться. И мы предложили назвать улицу, одну из улиц Дармштадта, ее именем, повесить доску. Ну, задумались. Там неоднозначно относятся к нашей истории, и были даже слышны некоторые высказывания недовольные, типа, ну, о чем мы говорим? Это же законно убиенный император. Законно убиенный император, понимаете?
Зато у них со своей историей все в порядке.
У них все нормально в этом смысле. Но Дармштадт показал, что русский мир существует и там, потому что Николай II построил для своей супруги Александры Федоровны на ее родине, на Гессенской земле, и для Елизаветы Федоровны, родной сестры Александры Федоровны, храм потрясающий на самой высокой точке Дармштадта. Я бы еще что сказал, что воспитывались эти две женщины в...
Александра и Елизавета.
И Александра и Елизавета воспитывались, конечно, не для того, чтобы быть королями или царицами, императрицами. Они воспитывались в благочестивой обстановке, у благочестивых родителей. И они были и скромные, и рачительные, и вышивали, делали все своими руками. И это, когда начинаешь знакомиться с их жизнью еще в Гессенских землях, то понимаешь, конечно, что приезд в Россию и знакомство, так сказать, с Российской империей на них произвело неизгладимое впечатление. А уж знакомство с православием Елизавета Федоровна, так сказать, которая могла бы остаться, будучи великой княгиней в лютеранском вероисповедании, она, вопреки воле своего отца и брата старшего, она, в общем, оставила, она сказала, что я хочу принять православие. Мы можем сказать, что вот после Дармштадта была поездка и в Сербию в рамках визита святейшего патриарха Московского всея Руси Кирилла, и нас пригласили войти в состав делегации именно с тем, что мы предложили еще 2 года тому назад в Московской патриархии осветить табличку, мемориальную доску бронзовую Антонию Храповицкому, митрополиту Антонию Храповицкому, как бы предстоятелю зарубежной церкви, которого во многом обвиняли в Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, в раскольничестве и, в общем, недостойных деяниях, что было неправда. И об этом необходимо было сказать открыто. И то, что святейший патриарх вставил в программу своего визита установление и освящение доски, посвященную митрополиту Антонию Храповицкому, это является и признанием заслуг этого великого зарубежного архиерея Русской Православной Церкви. Очень важная составляющая визита, потому что мы говорим о том, что после подписания акта о каноническом общении произошло как бы реабилитация и руководство иерархов Русской Православной Церкви за рубежом, потому что это позволит еще больше сблизиться двум ветвям Русской Православной Церкви уже после подписания акта о каноническом общении в 2007 году. Это очень важно.
Сейчас идет Рождественский пост, и было бы странно с вами, знатоком Святой Земли, не поговорить о месте Рождества Христова в Вифлееме.
Надо иметь в виду, что Вифлеем – это часть Иерусалима, исторического Иерусалима. Mm-hmm. То есть вифлеемцы ходили пешком каждое воскресенье 8-10 километров из своих деревень и селений в Иерусалимский округ молиться в воскресенском храме. Именно в воскресенье. Поэтому то, что Вифлеем отделен сейчас стеной от Иерусалима, это удручающее для всех и христиан, и мусульман явление, поскольку и гробница Рахиль, которая находится в Вифлееме, она тоже закрыта для доступа мусульманам и христианам. Теперь только иудеи имеют возможность туда проникать, и, в общем, что нарушало статус-кво многовековой. Вифлеем – это всегда Рождество, это праздник, но печально то, что большинство теперь уже несколько лет там мусульманское, и христианское население вымывается, к сожалению. Когда-то и в Назарете большинство было, при мне еще большинство было христианское православное. Теперь большинство уже более 10 лет мусульманское население. Есть проблемы между ними, хотя они говорят на едином арабском языке. И нельзя сказать, что с приходом Палестинской национальной администрации в Вифлеем и получение контроля над городом, так сказать, улучшило обстановку безопасности. Мы помним, несколько лет назад израильские войска обстреляли рождественский храм, погибли люди, и стреляли они, к сожалению, с территории нашей гостиницы, которая...
Как так получилось?
Так получилось, просто они сломали ворота и забрались туда, и испортили и помещение, и мебель, и вот это была проблема, и не хотели еще платить. Не знаю, смогли ли они погасить свои долги перед русской духовной миссией в Иерусалиме. Это было тогда еще несколько лет назад большой проблемой.
Но сейчас можно поехать в Вифлеем с паломнической поездкой?
Конечно, конечно, можно поехать, и надо обязательно ехать туда, чтобы и познакомиться с местом Рождества Христовым, вообще почувствовать благодать. И я обязательно нашим радиослушателям порекомендую посетить Лавру Савва Священного, что в 30 минутах езды на такси или на мини-микроавтобусе. Это единственная оставшаяся лавра на Святой Земле в Палестине.
Только женщин, насколько я знаю, туда не пустят.
Женщин не пустят, но они к воротам могут подойти и получить оливки и маслица оливковая, и получить мира, источаемое Саввой Освященным. Это великий православный святой, мощи которого долгое время находились в Ватикане, похищенные католиками-латинянами, потом были возвращены опять в Лавру Саввы Освященного, и болеющие люди и женщины, особенно страдающие от бесплодия, от онкологических заболеваний, да и мужчины, прикладываются как раз вот к тем, к тому миру, который раздается страждущим. Поэтому женщины могут стоять прямо вот близ храма, но обязательно надо посетить это место, потому что если хотите понять, что такое вот монастырь в первозданном таком стиле, виде, в котором это было в раннее христианство, вот можно говорить об этом как раз монастыре, об этой лавре. Лавра Сава Священного, близ Вифлеема. Мы помним, что с Вифлеема начиналась проблема, война, о которой мы сегодня говорили, Крымская война. Именно в 1847 году была сорвана звезда с места Рождества Христова с православного алтаря, и это привело к тому, что в 50-м году возникла вспышка в Константинополе, требование восстановить статус-кво и на святых местах Палестины, и это привело вот к началу Крымской Восточной войны, которая известна на Арабском Востоке как война за святые места Палестины. Это надо обязательно помнить нам, потому что в свое время, так сказать, мы, даже в советское время, мы всей правды об этом не говорили. Вы говорили о книге, вот в этой книге, в одной из глав, я посвящаю тему, как начиналась Крымская Восточная война, война за святые места Палестины.
Книга «Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике Российской империи, 1830-е годы, начало 20 века», о котором мы еще раз обязательно поговорим отдельно, потому что это целая большая интересная тема. А сейчас, к сожалению, наше время заканчивается. Я напоминаю дорогим радиослушателям, что в гостях «Светлого вечера» вице-президент фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы России, кандидат наук Михаил Якушев. Спасибо вам огромное, Михаил Ильич. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».